Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник в 13 часов на 104,5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
16+. Говорят, так что... Определенные есть.
На радиофорум продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Так что приходите в наш чат, будем общаться. Присылайте вопросы либо сюда, либо на номер +7 908 909 104,5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Вопросы и ответы, потому что вначале, по традиции, будет задачка от Константина Селянина, сотоварища.
Итак, сегодня задача одной из последовательниц Дэниела Канемана и Роберта Челдини, ученого, бихевиориста Шина Айенгар. Итак, представьте себе, что вы инвестиционный консультант и рекомендуете вашим клиентам, ну, к примеру, некие пенсионные счета, пенсионные накопления и так далее. Естественно, вы заинтересованы, чтобы как можно больше ваших клиентов покупали эти программы. Итак, сколько же вариантов инвестиционных вложений следует предложить клиенту? Что более верно? 2 варианта, 10 вариантов или 50 вариантов вложений? Итак, вы можете предложить в качестве вариантов инвестиционного вложения 2 варианта, 10 вариантов и 50 или даже более вариантов.
А какого, можно узнать все-таки поконкретнее, какие виды этих инвестиционных вложений?
Давайте сведем это к пенсионным накоплениям. То есть вы можете предложить 2 варианта, как предложить человеку выбрать из 2 вариантов, можете предложить выбрать из 10 вариантов, а можете предложить из 50 или даже больше вариантов сделать свой выбор.
Все равно, что значит накопление? Вы передаете свои деньги как пенсионер в какой-то фонд, например?
Да, да, с определенной стратегией. И вот сколько предложить фондов?
2 фонда. Ну вот, я про это и говорю. То есть чем больше организации,
да. Да, ну, то есть, да, с разными направлениями вложить.
Подождите, да. Вот у вас есть определенная сумма, разбить ее либо на небольшое количество фондов, либо вообще, вы сказали, на 50, я правильно понимаю предложение?
Да, да.
А, ну вот,
да.
Все.
А человек должен выбрать, собственно, какое из этих направлений лучше. Только 2, 10 или даже больше 50.
Ну, то есть яйца по разным корзинам разложить, насколько велико должно быть количество корзин. Я суть правильно пересказала?
Да, да, все верно.
Слушайте, я прямо вот в замешательстве, скажу честно. Я не знаю, что наши слушатели или зрители напишут нам. Ну, хорошо. +7 908 909 104,5, смс-портал, WhatsApp и Telegram, или, пожалуйста, в ютубовский чат. Ну, Константин, умеете вы, конечно, периодически. Да. Через минут 25, наверное, Константин озвучит правильный ответ с этой задачки, а пока мы перейдем к обсуждению разнообразных тем. Статистику в клюве принесли аналитики headhunter.ru. Больше половины своих доходов жители Свердловской области чаще всего тратят на еду. 58% свердловчан, опрошенных, так ответили. Основные траты – это еда, продукты питания. За минувшие 3 года по России показатель стал меньше всего на 1%. А дальше идет, например, оплата жилья и ипотеки – 39%. Прокомментируйте насчет продуктов питания?
Ну, то, что... Самой расходной статьей для большинства россиян являются именно продукты питания. Это не новость, то есть по разным, опять-таки, опросам в последние 3 года люди называли цифры от 60 до 80% своего бюджета тратят именно на еду, на продовольствие. В разных регионах цифры чуть менялись, но тем не менее. Из приведенных цифр меня удивила и достаточно серьезно даже напугала цифра, сколько люди тратят на обслуживание кредитов. ну, судя по этой статье, это 32% да. своих доходов направляют на обслуживание кредитов. Это запредельная нагрузка, при том, что нужно понимать, что для многих людей это не 30, а даже больше, 50, 80 и так далее. Весь вопрос тогда, останутся ли у них деньги на еду, если они тратят 32%, а то и больше на обслуживание кредитов.
А что касается еды, знаете, есть, конечно, нюансы. Вы знаете, Константин, что в Екатеринбурге многие модные недешевые рестораны просто забиты, и часто даже накануне уже нельзя столики забронировать. Но ведь это тоже подпадает под раздел «Еда и продукты питания».
Нет, это с точки зрения экономической статистики попадает в категорию развлечения и так далее, и так далее. То есть наряду с покупкой билета в кино, в театр или что-то в этом духе. То есть это не входит в понятие продукты питания.
Если с точки вопросы были заданы статистики. Корректно, я понимаю, с точки зрения экономической статистики, но человека спрашивают про траты на продукты питания, и он может просто эти траты отнести в том числе и вот сюда.
Это вполне возможно, чем, собственно, и, ну, скажем, такие опросы грешат, что неточно сформулированные вопросы приводят к тому, что получают ответ не на тот вопрос, который хотели бы задать, да, а на тот вопрос, который услышал человек, которому этот вопрос задан. Поэтому это большое искусство правильно составлять вопросы так, чтобы он был понятен его тому, кто на него отвечает, и был понятен так, только так и никак иначе.
Хорошо, давайте уже к другим сейчас темам перейдем. Одна из самых ярких тем – это то, что на днях Владимир Путин выступил со спецзаявлением. В нем он сказал, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее. Ну, в общем, известная уже фраза. Константин, рынок каким-то образом на эти слова отреагировал?
Практически никакой реакции не было, поскольку это далеко не первое заявление Владимира Путина по поводу изменения или там уточнения ядерной доктрины. Ну, в общем-то, я бы так сказал, приелось. Вот. И поэтому, наверное, самая значимая здесь реакция была, это новый пакет санкций, мегасанкций, как
да,
мы называем.
Информация была до, насчет пакета санкций, до этого спецзаявления. Если кто-то из слушателей или зрителей пропустил, уточню, что США выступили масштабным пакетом акций, санкций против примерно сотни финансовых организаций, как российских, так и иностранных с российским участием. И в числе этих организаций, например, «Газпром» и наша екатеринбургская «Синара». Константин, вы согласны с формулировкой некоторых ваших коллег? Масштабные, имеется в виду санкции, но не фатальные.
Я готов с этой формулировкой согласиться. Я вообще считаю, что фатальных санкций, ну, равно как и разрушение экономики, в принципе, не может быть. В любом случае, экономика в каком-то виде продолжит функционировать. Мы видим примеры других стран, на которые наложены санкции. Тот же Иран, 40 лет санкций. Северная Корея, наверное, не менее. И мы видим, что так или иначе, экономика там продолжает функционировать, даже в условиях вот таких многолетних санкций. Другое дело, какая это экономика и насколько хорошо в этой экономике живется.
Кто в первую очередь почувствует действие новых санкций?
Санкции направлены исключительно на финансовую систему в этот раз. Но санкции болезненные. Помимо Газпромбанка, который, напомню, является, ну, фактически единственным сейчас уполномоченным банком для проведения расчетов за газ, попали еще три банка, в том числе Дом.ру, к примеру, да, оператор, связанный с ипотекой, и различные компании финансовой инфраструктуры, как российские, ну, к примеру, спецдепозитарии, регистраторские компании, которые учитывают права на ценные бумаги, так и иностранные, которые, ну, собственно, участвуют проведения операций с ценными бумагами, либо с деньгами. Поэтому санкции довольно жесткие. Более того, в них четко указано, что те, кто не будет их соблюдать, ну, допустим, европейские компании не обязаны их соблюдать, тем не менее могут быть подвержены вторичным санкциям. Поэтому пока самый главный вопрос, связанный с этими санкциями, что будет после 20 декабря, потому что до 20 декабря пока еще расчеты через «Газпромбанк» за газ разрешены и не будут иметь последствий. Но что будет потом, готовы ли будут, ну, прежде всего, европейские покупатели газа, а Россия в этом году нарастила по сравнению с прошлым годом на 15% поставки газа в Европу, будут ли они соблюдать эти санкции или решаться их нарушить, вот что называется, посмотрим.
Тем не менее, можете сделать прогноз, газ у нас перестанут покупать в том количестве, в котором покупают сейчас?
Думаю, да. Я обращу внимание, что вот в этом году ожидается, что Россия порядка 26 миллиардов кубометров газа экспортирует в Европу. До начала СВО это было более 50 миллиардов. То есть уже мы видим, что падение в два раза по сравнению с 2021 годом. Да, пик пришелся на 2023, в этом году чуть подросли эти объемы экспорта. Я думаю, что в следующем году вполне возможно. Я считаю, что, конечно, санкции вторичные не будут игнорироваться. Это довольно такая устрашающая мера для любых европейских банков и не только банков. И поэтому вполне возможно, что европейские страны еще более перестроятся на поставки газа из других стран, но не из России.
Им хватит этого газа?
Безусловно, да. Безусловно, да. Я напомню, что Германия, которая от 40 до 50% в балансе газовом была на конец 2021 года, российского газа уже к концу 2022 года полностью отказалась, 2023 года полностью отказалась от российского газа.
Хорошо, представим себе, что у нас перестают покупать газ. Что происходит внутри России?
Ну, во-первых, нужно понимать, что газ, как и нефть, один из двух основных источников пополнения бюджета, ну и вообще экономики России. Так или иначе, с нефтегазовыми доходами связано там по разным оценкам от 60 до 70% доходов бюджета. Падают доходы, падают поставки газа, падают доходы бюджета, падает возможность государства финансировать любые расходы, предполагая, что прежде всего социальные.
Еще к теме этой, я думаю, что многие в курсе, что банки как минимум 8 стран прекратили обслуживать карты системы Union Pay, которые «Газпром» выдавал. Вот. То есть Венгрия, например, хотя и так там не все банки брали эти карты. Ну что еще? Вьетнам, Казахстан, Турция, Арабские Эмираты, Таиланд, ну и Китай тоже. И «Газпромбанк» еще в конце прошлой недели разослал смс-ки своим клиентам, что могут наблюдаться сложности с 21 ноября в работе карт платежной системы. Ну и все, больше никаких карт не осталось.
Ну, мне сложно ответить, остались ли еще какие-то международные карты в распоряжении «Газпромбанка». Да?
Я говорю вообще просто возможность у туристов не наличкой расплачиваться. Я просто навскидку сейчас вспоминаю, что-то еще осталось или уже все.
Я думаю, что есть карты иностранных банков, ну, допустим, казахских, там, узбекских и так далее. Есть карты российских дочек иностранных банков, где, в принципе, какие-то все-таки платежи могут происходить. Ну, то есть, так или иначе, какие-то возможности для расчета, в том числе картами, они останутся. Другое дело, что это будет уже не так удобно, потому что далеко не везде это будет проходить. И второе, это то, что это станет дороже, то есть любое усложнение платежей приводит к росту расходов, причем зачастую это может исчисляться в нескольких процентах и доходить там до 10 или 20% комиссии просто за то, что вы рассчитались картой.
Евгений Коган, инвестиционный банкир у себя в телеграм-канале, написал, что вот эти новые ограничения – это черный лебедь для рубля. Как, Константин, по-вашему, ограничения повлияют на курс доллара?
Ну, во-первых, я всегда теперь оговариваю тот момент, что курс рубля, он уже не рыночный. Поэтому говорить о том, как повлияет ли на центральный банк, который сегодня устанавливает этот курс. Да? Но если все-таки предположить, что центральный банк также учитывает и рыночную конъюнктуру, то, безусловно, это ослабит рубль. То есть нужно понимать, что чем меньше валюты приходит в Россию, тем больше опасность, что национальная валюта будет падать.
Хазин, кстати, Михаил Хазин, экономист, предрек, что к весне доллар подорожает до 130 рублей. Вы солидарны с ним в этом прогнозе?
Я бы это рассматривал в качестве одного из вариантов сценария, причем одного из основных вариантов сценария. Ну, собственно, сам Хазин приводит и другую возможную меру. Это замораживание вкладов, ну и там ограничения.
Заметьте, не Зубец, Хазин. Это сказал.
Да, да. Вот. И я думаю, что все-таки ограничения на вклады менее вероятно. Хотя бы потому, что больше 90% вкладов у нас принадлежит, ну, скажем так, верхушке общества, порядка 7%.
В смысле, с ними ссориться не захотят. Ограничения по вкладам, мы имеем сейчас в виду ограничения на снятие денежных средств с вкладов.
Да. Да, на снятие денежных средств. Поэтому, я думаю, по этому пути не пойдут.
А пойдут по пути девальвации?
А два возможных пути – это либо, ну, фактически эмиссия еще более ускоренная денег, что приведет к инфляции, либо девальвация, что также приведет к инфляции, к ее сохранению на уровне текущих примерно 8,5% или даже ускорению.
Константин Селянин, финансовый аналитик в эфире Радио Форум на 104.5 FM. Видеотрансляция продолжается на нашем YouTube-канале. Называется он «Горожане. Разговор». Если есть у вас какие-то соображения, пожалуйста, присылайте либо в чат, либо на номер +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Наталья спрашивает вас, Константин, не заморозят ли вклады в Газпромбанке? Срок окончания вклада 31 декабря нынешнего года.
Значит, исключать полностью. То есть нужно понимать, что здесь не будет какого-то отдельного банка или банков, да. То есть если решение будет принято о каком-то замораживании, ограничении на вклады, то оно будет принято в отношении всех банков, я так предполагаю. Но ждать этого решения до 31 декабря, что оно появится именно в этом году, я думаю, шансы на это близки к нулю. Если и будет принято такое решение, то уже в следующем 25 году.
Хорошо, давайте уже про другие темы поговорим. В Госдуме предлагают ввести универсальный платежный код при безналичных расчетах. Что это такое?
Это довольно удобная штука. То есть фактически будет единый QR-код, который можно использовать его и только его при расчете за покупки, за товары, за услуги. Его обязаны поддерживать все банки. То есть не вводить каждый банк свой QR-код, а пользоваться вот единым кодом. Значит, будет оператор НСПК, национальная система платежных карт. Ну, то есть это будет система примерно такая же, как система быстрых платежей. Единственное, что это будет с применением еще и QR-кода.
А банковское лобби не воспротивится? У каждого свои продукты, свои подвязочки там.
Банковское лобби уже по факту с этим согласилось, хотя и спорили, конечно, с этим. Это очень серьезные для того же, к примеру, Сбербанка, вот эти доходы от обслуживания расчетов. Но, тем не менее, похоже, смирились. Участвуют 22 банка в пилотном проекте, в том числе крупнейшие банки, в том числе Сбербанк. Поэтому это, скорее всего, произойдет. Но одним из, ну что ли, последствий этого станет то, что все расчеты будут государству максимально четко видны, в том числе и для налоговых целей.
А потребителям эта жизнь упростит?
Это упростит жизнь прежде всего тем, кто соблюдает законы и налоговое законодательство. Для них это станет быстрее, удобнее и так далее. А вот кто его не соблюдает или пытается обойти, это станет довольно серьезной препоной для такой возможности обойти какие-то элементы валютного, налогового контроля.
Ну, то есть, как это визуально, как это выглядит будет? Покупатель сканирует QR-код в магазине, например.
Да.
Его переводят через домен определенный на страницу оплаты, и он выбирает способ оплаты, и все.
Ну, по всей видимости, так. То есть, вы сможете заплатить с помощью QR-кода, с телефона, там, возможно, с какого-то другого устройства. Ну, то есть, это уже такие, мне кажется, технические детали, но пользование QR-кодом, оно, конечно же, во-первых, надежнее, да, с точки зрения технической защиты, быстрее, удобнее. И самое главное, это не потребует каких-то издержек. Предполагается, что никаких комиссий в этом случае не будет за проведение
платежа. Я читала мнение одного эксперта, что могут вырасти риски, например, что какой-нибудь недобросовестный продавец на другой кассе что-нибудь оплачивает, а вам говорит, что оплата не прошла. И как эти риски будут снижаться?
Эксцессы есть всегда. Вот. И я думаю, что все равно практика выявит те или иные изъяны. Да. Исключить вот то, что вы назвали, невозможно. Но я очень надеюсь на то, что разработчики вот этого универсального кода, они предусмотрят вот ту опасность, которую вы назвали.
Госдума еще на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, нашумевший, который запрещает в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Об этом рассказал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы. Константин, вы лично как к этой инициативе относитесь? Потому что у нас, правда, в школах есть серьезная проблема. Дети приходят, и они не понимают, что им преподаватель говорит, учитель говорит. А детей в классе много, и в итоге вот такая нехорошая ситуация возникает.
Я бы разделил на два вопроса. Первое, нужны ли России мигранты? И второе, если нужны, то как, выстраивать вот эту политику отношений мигрантов? Ответ на первый вопрос с точки зрения экономики следующий. Не просто нужны, а остро необходимы.
Но это признается, что да, пока, во всяком случае, необходимы. Значит,
второй вопрос относительно мигрантов. Приносят ли они пользу? Вот не так давно я участвовал в исследовании. Журналист из ХМАО проводил вот такое некое исследование. И мы выяснили, что на примере ХМАО на каждый затраченный на мигранта рубль в бюджет субъекта, только субъекта, возвращается 5 рублей. Ну, то есть, потратили на мигрантов 1 миллиард, а налогов получили 5 миллиардов. Поэтому мигранты России не только остро нужны, но и выгодны, я подчеркну. Они приносят деньги, они уносят. И, соответственно, если исходить из того, что они нужны, необходимы, то надо выстраивать внятную политику в отношении мигрантов. И, на мой взгляд, конечно же, в школах дети должны учиться на русском языке, безусловно, на государственном языке, но при этом должны создаваться условия для, естественно, добровольного изучения, развития их национальных языков.
Кто но образование государства... Подождите, а кто должен платить за то, чтобы детей обучали русскому языку на каких-то, например, курсах внеклассных, чтобы они уже приходили в класс и не мучили учителя, и учитель не сидел на глазах?
Я считаю, за это должны платить мигранты. Я не вижу никакой необходимости, никаких оснований для того, чтобы это происходило за государственный счет.
А вы же понимаете, что мигрант далеко не все будут платить. Они приезжают зарабатывать, и в итоге окажется, что никто не будет платить.
У них всегда есть выбор не привозить с собой семьи. Это их выбор. И экономически, если они сделали такой выбор, привезли семью, они должны нести ответственность за семью, которую они привезли, и понимать, что это потребует от них дополнительных расходов.
То есть получается, что вы соглашаетесь с Вячеславом Володиным, что нельзя допускать до уроков детей-мигрантов, не знающих русский язык. Правильно я понимаю вас?
Я считаю, что образование должно проходить на русском языке, а для того, чтобы дети других национальностей его понимали, у них должна быть система, за которую они платят сами, но вернее их родители, по изучению русского языка. Я могу привести пример, допустим, Израиля.
Я объясню нашим слушателям и зрителям новеньким. Константин на данный момент живет в Хайфе, в Израиле. Да. Так вот, как сейчас там, например, там много же релокантов с детьми, если они не говорят на иврите, как решается эта проблема?
Значит, во-первых, здесь есть очень четкое разделение. Репатриант и мигрант. Репатриант – это либо еврей, имеющий право на возвращение на родину, либо член его семьи. И репатрианты получают огромную поддержку от государства. Ну, вернее, как? Они получают поддержку достаточно для того, чтобы встать на ноги. Ну, допустим, они могут в течение года бесплатно изучать иврит. Они получают примерно там около 2500 на человека шекелей, примерно 70 тысяч рублей каждый месяц в течение полугода на того, чтобы снять квартиру и так далее. Они получают возможность бесплатно пройти переквалификацию, получить новую профессию. Но все это только для репатриантов. Для мигрантов все очень просто. У вас есть рабочая виза на определенный срок. Вы приезжаете без всякой семьи, без никого, и уезжаете, когда этот срок заканчивается. Вот отношение к репатриантам, то есть тем людям, которые государство хочет оставить здесь, чтобы они жили, и мигрантам, отношение к которым довольно-таки прагматическое. Приехали, отработали, до свидания.
О чем мы еще сегодня, перед тем, как вы расскажете, как же решить задачку, заданную в самом начале, о чем я бы еще хотела вас спросить. Есть инициатива в преддверии, так задолго до 80-летия Владимира Вольфовича Жириновского. Вы знаете, что президент России подписал указ о праздновании этого юбилея в 26-м году, прямо вот на таком чуть ли не всероссийском уровне. И член ЛДПР в парламенте Ярослав Нилов предложил выпустить монету, посвященную Владимиру Жириновскому, обратился к Эльвире Набиуллиной с этой инициативой. И так вот, как вам, в принципе, размещать изображения политиков на российских деньгах?
Вы знаете, мне кажется, что вот на такой монете очень бы хорошо смотрелся Олег Попов или Карандаш. Ну, какие-то другие клоуны, помимо Жириновского, гораздо более, на мой взгляд, профессиональные и достойные люди, которыми действительно страна может и должна гордиться. Вот мой ответ.
То есть идея с Жириновским вам не нравится?
Нет.
Ну, и все-таки вы сейчас, пожалуйста, не обижайте артистов цирка, потому что уничижительное значение слова «клоун»
мы не приветствуем в этой студии. В отношении Карандаша, там, Олега Попова, других профессиональных цирковых клоунов, я считаю, что это большое искусство рассмешить человека. Это очень-очень непросто.
Я даже не про Жириновского сейчас спросила. В принципе, как вам эта идея размещать изображения политиков на наших, на российских деньгах?
Вот именно к политикам, как изображению, уж тем более современных политиков, я бы очень и очень аккуратно. Вообще, в большинстве стран мира существует традиция отказа от изображения политиков, живущих, там, действующих, ну или недавно скончавшихся на монетах. То есть должно пройти время, когда, возможно, произойдет и переоценка того или иного политика.
Все-таки была у нас идея лица глав ЦБ изображать. Не так уж много этих лиц, но пусть будут. Во всяком случае, они за деньги в ответе.
Давайте начнем хотя бы с Пушкина, с Достоевского, не знаю, с Сергея Королева, с Гагарина. Давайте начнем просто с тех людей, которые бесспорно, я подчеркну, бесспорно уже составляют гордость России.
Давайте, а можно, когда у нас рубль подорожает, укрепиться, вот тогда насчет этого подумаем?
Я думаю, что это можно делать и одновременно, но задача укрепления рубля, конечно, более важная, чем вопрос, кто будет на нем изображен.
Это правда. Ну и на финал мы обещали очень коротко, пожалуйста, напомните условия задачки и озвучьте правильный ответ.
Итак, коротко задачка. Вы инвестиционный консультант. Что лучше предложить вашему клиенту, ну, допустим, в качестве пенсионных накоплений? Вариант 1, 2 варианта сбережений, 10 вариантов сбережений или 50 вариантов сберегательных программ. Так. Ответ очень четкий. Чем меньше, тем лучше. Лучше оставить выбор из двух программ. Как показывают исследования, если человеку предлагается выбрать из двух, то 75% выбирают, делают свой выбор. А если увеличить хотя бы до 10, то делают выбор только 60%. Остальные говорят примерно следующее. Мы запутались, мы в этом ничего не понимаем. нанимаем, мы уходим. Поэтому, если вы хотите, чтобы человек выбирал, вначале подберите пригодные для него два, ну, может быть, три варианта, а затем уже попросите выбрать его.
Чтобы не раздражать клиента, подождите, а клиенту-то самому выгоднее в финале-то? Не то, что выгодно бизнесмену, а самому клиенту больше или меньше?
Это вопрос открытый, потому что самому клиенту выгодно найти честного консультанта, который выберет два варианта подходящих именно для него, и уже сам клиент выберет более подходящий для него. Вот в этом. Потому что если вам дадут 50, 20 или 2 негодных варианта, вы не выиграете ни в первом, ни в втором, ни в третьем случае.
В этом случае, в любом случае, важно качество, а не количество. Спасибо абсолютно большое. Точно. Финансовый аналитик Константин Селянин в эфире Радио Форум. До свидания.
До свидания.
Говорит и показывает Радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.